Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем размышлять на тему нравственного богословия. И в прошлый раз мы говорили о том, что весь мир человеческий произошел от одного человека, от Адама. И мы говорили, что Адам создан по образу и подобию Божьему. И говорили о том, что это значит в нравственном отношении. И что самое важное для нас, что этот образ и подобие Божье в человеке проявляется таким образом, что просвещает его изнутри, показывая ему правду, наставляя на эту правду и побуждая его эту правду совершать. И это указание на путь правды, путь единственно достойный человека, вот эта сила, указывающая правильный путь жизни человека, она внутри самого человека. То, что мы говорили, передается словами «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, пришедшего в мир». Но мы знаем, и сегодня поговорим об этом, что случилась катастрофа. Мир человека, сам человек, не устоял в этом свете. Он знал, как должен поступить, и чувствовал непреодолимое желание именно так поступить. Но что-то повлекло его к тому предложенному, но запрещенному Богом плоду, и первый человек его вкусил. Воля свободного существа не покорилась, не согласилась с сознанием о правде, не согласилась с волей Божьей. И связь человека с источником света прекратилась. Сам светильник внутри человека не угас совсем. Он светит во всякой человеческой особи, во всяком человеческом существе и будет светить до скончания мира, но свет этот светит во тьме. То есть, если раньше этот свет разгонял тьму целиком и был только свет, и не было никакой тьмы, то после грехопадения в человеке, в самом человеке появилась тьма, потому что он, не подчинившись воле Божьей, он как бы разорвал тот источник, благодаря которому и питался тот источник света, который в нем самом горел. И свет стал неполный, появилась тьма, которая тоже внутри человека, как это говорится словами апостола Павла, известными словами в послании к Римлянам из 7 главы. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». То есть, вот это состояние, что и свет есть, и побуждение этого света человек ощущает в себе, но и тьма есть, и она даже более сильно действует, особенно если человек ничего в отношении нравственного преуспеяния не делает. Если человек всячески бережет тот светильник света, который в нем, и всячески следует той воле Божьей, которая ему доступна, которую ему понятна, которую он сознает, что это правда, тем самым огня и правды, нравственной правды, в нем становится больше, а тьмы меньше, но она не исчезает, все равно уже никогда. Но речь идет, разумеется, о человеках до крещения, в первую очередь мы говорим. Крещение несколько меняет ситуацию, или, по крайней мере, призвано эту ситуацию изменить. А человек, который не поступает по тем импульсам, которые он знает, что они исходят от Бога, что они влекут его к правде, что они заставляют, требуют, призывают поступать его достойно человека, но он отказывается от этого, тем самым он приглушает в себе источник света, и тьмы в нем становится больше, и стало быть, разобрать в следующий раз волю Божью, понять эту волю Божью, принять эту волю Божью и исполнить то, что велит воля Божья, будет труднее, если человек слушается импульсов, которые влекут его к правде, то эти импульсы становятся с каждым разом слушаться все легче, и сами импульсы становятся все сильнее. Если человек сопротивляется этим импульсам, то они затухают постепенно в нем. И наоборот, если он подчиняется тьме, действующей в нем, то тьмы этой становится больше, и тем удобнее ее исполнять. Если воля человека всегда старается поступать согласно с импульсами, влекущими его к добру, с импульсами, которые исходят от источника света, просвещающего его, которые призывают его поступать соответственно образу Божьему, призывают его уподобляться Богу в этом мире, то стало быть, человек, слушающийся этих импульсов, волю свою, сверяющий с волей Божьей, поступающий согласно ей, в первую очередь поступает достойно человек. Это никогда не нужно забывать, это каким-то целостным сознанием должно принять, и тогда очень многие непонимания того, что происходит с человеком, они отпадут сами собой. Если человек создан по образу Божьему, то есть как икона Бога, как отпечаток Бога, как бы по образцу Бога, стало быть, он в этой жизни может быть и призван быть только Богом. И мы про это уже говорили. И стало быть, всякий раз, когда он поступает то, что от него хочет Бог, поступает как Бог, поступает по заповеди ему оставлены, он и поступает по-человечески. Никакой другой человеческой правды нет. Все остальное есть ложь, все остальное есть наносное, все остальное, неважно из какого оно источника исходит и насколько оно мудрым кажется, если это не есть воля Божья, то оно не есть подлинно человеческим, не является. Оно не человеческое желание, не человеческая правда, вообще никакая правда. Только поступать достойно нашего первообраза, поступать достойно нашего Творца, то есть в сущности, поступать по заповеди Божьей, это и значит поступать достойно человека. Всякий раз, когда мы поступаем против воли Божьей, мы поступаем недостойно человека. И совершенный человек – это и есть совершенный Сын Божий. Быть по-настоящему человеком, быть в абсолютной степени Сыном Божьим, каким и явился нам Иисус Христос. Когда воля человека определяет себя не на импульсах образа Божьего, не на импульсах этого света, вложенного в него, который конституирует всю природу человека, поступает на каким-то иным импульсом, зиждет, определяет свое бытие на иных основаниях, то вправе мы спросить, откуда эти импульсы исходят, что побуждает нас, кроме божественных энергий, действовать иначе, чем велит нам наша собственная природа. Ведь только задуматься, природа влечет нас поступать по-человечески, поступать, ну скажем так, несколько утрированно, грубо, поступать по-доброму. Это и есть абсолютное призвание, и вот естественное состояние человека. Когда он поступает не по добру, когда он делает недоброе, он разрушает собственную природу, он ведет себя не просто немилосердно, он ведет себя бесчеловечно, то есть он ведет себя не как человек. Но тем не менее, это же сильное желание, раз человек не может ему сопротивляться, и настолько сильное, что он не просто исполняет это желание кого-нибудь убить, кого-нибудь обидеть, на кого-нибудь раскричаться, на кого-нибудь раздражиться, и любые разные действия неправды, эти желания воспринимаются человеком как естественные, как ему по природе присущие, хотя это неправда, но настолько внутренние эти импульсы, настолько они сильны, и нужно разобраться, откуда они исходят, эти импульсы. И вот источника этих импульсов – это два. Можно, наверное, назвать было и третий, но мы пока про него говорить не будем. А скажем про два, с ними просто проще разобраться. Первый источник импульсов, который ведет нас к тому, чтобы поступать вопреки собственной природе, это мир. То есть та реальность окружающего нас мира, которая влечет нас поступать бесчеловечно против природы, потому что человек вожделевает, он жаждет обладать тем, что он видит в мире. Похоть плоти, похоть очес, он жаждет этим владеть. Он, съев некий плод этого мира, съев в грехопадении плод, который сотворил Бог, съев против воли Божией, он разрушил естественные состояния, нормальные состояния между собой и миром. И поэтому с этих самых пор обречен вожделеть все, вожделеть всего того, что в этом мире есть. Пищи, красоты, богатства, славы, просто жажды обладания. Человек испытывает вожделение ко всему, что он находит в этом мире, желание вкусить и насладиться этим вопреки воле Божьей. Человек сам испортил эти естественные гармоничные отношения между собой и миром, и поэтому отныне он как бы порабощен этим миром. Если бы он употреблял все, что видит в этом мире по воле Божьей, так как Господь определил, он был бы хозяином и господином этого мира. Но он употребил вещи, созданные в этом мире, против воли Божьей, и поэтому обречен подчиниться миру. Он стал рабом миру и исполняет вожделение плоти своей, которая жаждет разных тех сладостей и удовольствий, тех благ мирских, которые мир предлагает. Но человека это недостойно. Это все равно, что царь, который вместо того, чтобы управлять своими подданными, на самом деле ничем не управляет, а зависит от них и всячески служит фактически этому самому слугам своим, тем, что поработил свою волю и нуждается в тех вожделениях, тех удовольствиях, которые приносят ему те или иные слуги. Он раб своих удовольствий. И этот мир стал и тем источником, тем истощимым в сущности набором разных ресурсов, с помощью которых человек удовлетворяет вожделение свое, удовлетворяет жажду удовольствий. Он думает, что он владеет миром, но владеет миром только тот, кто от него совершенно не зависит. А человек зависим от мира, он не господин мира. Он раб этого мира, и без этих удовольствий, которые даны ему миром, он не мыслит своей жизни как это ясно передано в известном эпизоде с искушением Иисуса Христа, когда Христос думает, то есть Христу предлагает сатана, чтобы он превратил камни в хлебы, потому что без этого мира он не сможет жить. Он умирает, Христос умирает в пустыне, и надо же смириться и согласиться с тем, что жив человек только благодаря этому миру. Но как Сын Божий Христос говорит ничего подобного. Человек жив не этим миром, человек жив Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Человек живет дыханием жизни, который дает ему Бог, а вовсе не пищи тленной. И вот это утверждение, это переворачивание всего обратно с головы на ноги, что было сделано в грехопадении, и совершает Христос, как истинный Сын Божий, Он является Господином по отношению к миру, и поэтому может и стихиями повелевать, и хлеба умножать, и много чего другого делать, именно потому, что Он от мира, Он Господин этого мира. А второй источник импульсов, побуждающих нас делать зло, это, естественно, князь мира сего, потому что мы совершили грехопадение по воле князя мира сего, и Адам с тех пор подчинен его воле, как пишет об этом апостол Павел в послании к Ефесянам во второй главе, что все люди до крещения ходили по воле князя мира сего. И именно по этой причине тоже в послании к Ефесянам пишет апостол Павел, ну, уже в шестой главе, что и человека, который освобождается Христом от подчинения князю мира сего, христианину надлежит и бороться с ним, потому что именно в этой борьбе и утверждается потерянная свобода человека. Таким образом, получается, что человек после грехопадения, он имеет в себе и свет, представление о нравственно добром и способность нравственно жить. Но после грехопадения человек имеет и грех в себе, то есть представление о нравственно добром нечеткое, и побуждения к этому не сильные. Кроме того, появляются иные соблазны, иные вещи влекут, кажутся добрыми не потому, что они нравственно добрые, а потому, что они приносят удовольствие, приносят некое желаемое, они вожделенны, и человек, исполняя вожделенное, он это считает отныне благом в этом проявлении тьмы. И дальше задним умом человек пытается оправдать, он пытается оправдать то, что он делает, исполняя собственные вожделения, он хочет оправдать это совершением добра, он хочет представить это добрым. И таким образом, чем больше он лжет, чем больше он лукавит, тем менее четкие представления у него о нравственно добром, и тем более сильные импульсы, влекущие его к тому, чтобы исполнять вожделение плоти. И в результате таких вот допущений лжи, когда человек сам по себе допускает ложь и поступает лжи, приводит к тому, что человек, воля человека совершенно парализуется и даже не может делать сознаваемое добро. Сил к деланию сознаваемого добра не хватает. Не получается у человека исполнить то, что даже он понимает, что он должен исполнить. И вот даже в первых же людях, которые были после Адама и Евы, первое же поколение, Каин и Авель, Каин знает, что он задумал зло. Он знает, и если бы он даже и не знал, об этом свидетельствует явившийся ему Бог и говорит, что ты задумал не то. И Каин знает, что не то, потому что сердце его сжато, и лицо его не радуется. И он все равно совершает это зло, потому что ему не хочется делиться славой, могуществом, сознанием того, что я единственный, не хочется делиться ни с кем, он хочет быть уникальным, он хочет быть единственным, фактически он первый из людей уподобился в гордыне своей падшему духу. И никакие нравственные запреты и советы, даже явление самого Бога, не может его удержать, так вожделенно ему желание убить брата своего. Так оно сладостно для него. И он даже не то же, когда является вторично ему Господь, он не испытывает раскаяния. Ему страшно от того, что может быть наказание, но раскаяния он не чувствует, он вполне доволен тем, что сделан. Лишь бы только еще и наказания не было. Совершенное торжество, когда он испытывал эту эйфорию от того, что убивает ненавистного брата, вот это желание еще долго его опьяняет, что он смог сделать то, что задумал, смог снова убрать соперника. И вот в жизни мы часто не отдаем себе отчет, насколько это серьезно, когда человек делает зло. Благодаря Господу Иисусу Христу ситуация, конечно, не столь трагична, как это было до его явления, и человек, подобно разбойнику, может не только в последний час своей жизни воззвать к Спасителю, но может и на каком-то периоде своем жизненном, после даже совершенного греха, вследствие каких-нибудь обстоятельств, посещения Божьего, человек может воззвать к Богу и возненавидеть ту свою сладость прежде всего, которая повлекла его ко греху. Вот, собственно, это и есть покаяние. Вот человек, который кается, особенно вспоминая дела прошедшие, он должен не перечислить некие совершенные поступки, неважно, насколько тяжесть этих проступков велика, и что они даже становятся преступлениями, важно не перечисление того, что сделано человеком. Важно, чтобы человек увидел, это и есть покаяние, увидел, что он совершил этот грех потому, что он чрезвычайно этого хотел. Он очень хотел совершить грех, ему сладостно было совершить грех. Он испытывал вожделение, мечтая от того, как он совершит. Он даже, может, и не хотел совершить грех этот на деле, но мечтая, вожделевая в сознании своем, проигрывая картины, сцены того, что ему казалось вожделенно, он совершает поступок, который, может быть, и не хотел именно этот поступок. Но или не думал о тех последствиях, или как Раскольников не думал, что это так ужасно, когда реально это совершаешь, но он совершает этот поступок-то только потому, что он захотел некого наслаждения, и это наслаждение заслонило собой все, и покаяние тогда начинается, когда человек увидел это свое вожделение, что он чего-то сладостно хотел, и возненавидит само свое вожделение. Только тогда, когда он возненавидит это вожделение, он действительно вступил на тропу покаяния, и действительно его исповедь, покаяние будут очистительными. Он исповедуется, он не скажет о том, что он сделал, а он увидит сам корень этого греха, ту сладость, которая затмила для него все, и, возымев ненависть к этому, исповедав, то есть вынув на свет Божий этот свой греховный недуг, греховное вожделение, человек сможет быть уврачеванным Господом. И это вот тоже необходимо понимать, когда мы говорим о нравственном богословии, когда мы просто говорим о нравственности. Мы еще немало об этом будем говорить, а сейчас, заканчивая сегодняшнюю беседу, как бы подведем некую черту. И нравственный закон, представление о том, что должен человек делать, что достойно человек и что недостойно человек, это все в человеке есть. И неспособность человека вполне понять четкие установки нравственного закона и неспособность исполнить даже то, что понимаем, и запутанность, то есть некая тьма, нечеткое представление вследствие вожделений к миру сему и плюс зависимость от дьявола, вот все это в совокупности передается от человека к человеку, от Адама и Евы к их детям, от тех детях к другим детям, и так на весь род человеческий. То есть и нравственный закон, данный Адаму, свет, просвещающий всякого человека, приходящего в мир, и тьма, то есть нечеткое представление об этом нравственном должном, и слабость воли к исполнению даже того, что мы считаем правильным, и это все передается из поколения в поколение, называясь, условно говоря, первородным грехом. То есть, где бы человек ни жил сейчас, какие бы разные культурные традиции нас не разделяли, какие бы привычки, принципы, суеверия, обряды, лживерия, религии не разлучали бы человека, усугубляя без того свершившееся разделение, тем не менее все люди, если они люди, то есть если они рождены от отца и матери, все эти люди имеют одинаковое представление о нравственно должном, о нравственно добром. Все эти люди имеют правильное представление о том, что такое хорошо перед Богом и что такое плохо перед Богом, потому что все мы люди созданы по одному образу и подобию Божьему, и все мы просвещены светом, просвещающим всякого человека, приходящего в мир. Просто кроме этого еще все люди наследуют и тьму, и если предыдущие поколения ничего не делали для приумножения или хотя бы сохранения той светлой стороны нравственного добра, которое было в человеке, а наоборот всячески разрушали и укоренились во зле и во лжи, то, естественно, этим людям тьмы в них больше. В них и в каких-нибудь каннибалах полинезийских островов тоже есть свет, тоже есть представление о нравственном добром. Просто тьма, в которой этот свет светит, настолько густая, настолько трудно пробиваемая для здравого смысла и нравственного добра, потому что поколение из поколений они лукавили и называли добром то, что таковым не является. Но и в этом состоянии человек способен, если с помощью Божией, с помощью других людей, если они до него дойдут и будут наставлять его на путь правды, он способен эту правду узнать, потому что изначальный свет, воссиявший в Адаме, светит и в нем, и показывает ему, насколько человек позволяет это делать этому свету, показывает ему, что есть нравственное, добро, подлинно достойное человека. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.